Часть 31. Тебя бросили? Рэмбо заказал себе еще абсент, я себе еще имбирный эль. Мы пели и потели. В воздухе не было ни ветерка. Жара стояла ужасная. Пароходы швартовались к набережной и уходили в открытое море. Бубны рабочих нестройно и слабо звенели в мерцающем воздухе. Подошел мальчик и спросил, не желаем ли мы чего-нибудь на ланч. Рэмбо заказал миску салтаха и еще абсент. Я сказал, что не голоден. Мальчик ушел. «Тебе надо есть», — констатировал Рэмбо, заговорив впервые с тех пор, как попрощался с доктором. «В этом климате не есть почти так же скверно, как не пить. Тебе нравится Аден?» Я ответил, что видел пока недостаточно, чтобы составить мнение, будь то положительное или отрицательное. «Я его ненавижу», — сказал он. «Презираю и всегда презирал. Аден — просто-напросто кошмарная скала, на которой нет ни травинки, ни капли хорошей воды. Половина хранилищ в кратере стоят пустые. Ты видел хранилище?»
«Хранилище?»
«Да, Тавильские водохранилища над кратером. Огромные цистерны для сбора воды. В высшей степени древние, глубокие и впечатляющие. Их построили еще при царе Соломоне, чтобы защищать город от затопления. Во всяком случае, так считается. Британцы раскопали их, очистили. Очень британский поступок. Но они все еще не защищают город от наводнений. Туземные дети летом ходят туда плавать и возвращаются с холерой. Они прохлаждаются, а потом умирают». Он поглядел в сторону. Море было голубее его глаз. Глаза Лили были ближе к цвету моря, но у нее они казались красивее. Я удивился, с чего бы эта Лили вдруг пришла мне на ум. «Что там на Сокотре?» — спросил он. Я почти проболтался. «Тифоус магнификум!» И отпил теплого имбирного эля, чтобы потянуть время, отчаянно, насколько это было возможно на ужасающей жаре, пытаясь придумать ответ. Наконец я сказал единственное, что припомнил из лекции доктора в Кэбе. «Драконья кровь».
«Драконья кровь? Ты имеешь в виду дерево?»
Я кивнул. Имбирный эль выдохся, но он оставался влагой, а во рту у меня пересохло. «Доктор Уортроп — ботаник».
«Вот как?»
«Именно так». Я постарался придать голосу твердость.
«А если он ботаник, ты тогда кто?»
«Я его... Я младший ботаник».
«Вот как?»
«Именно так».
«Хм... А я поэт».
Мальчик вернулся с двумя мисками дымящегося рагу и тарелкой лепешек, именовавшихся «Хаммера», чтобы мы пользовались ими как своего рода съедобной ложкой, объяснил Рэмбо. Я поглядел на коричневую маслянистую поверхность салтаха и извинился. У меня не было аппетита.
«Не извиняйся передо мной», — сказал Рэмбо, пожав плечами.
Он принялся за рагу с мрачно стиснутыми зубами. Возможно, салтах он ненавидел так же, как ненавидел Аден. «Если вы все здесь презираете, почему не уедете?» — спросил я его.
«А куда мне податься?»
«Не знаю». «Куда-нибудь еще?
«Легко сказать. И какая в этом ирония? Такой образ мысли меня сюда и завел.
Он оторвал кусок хаммера и вгрызся в него, чавкая с открытым ртом, словно желая причинить как можно больше страданий ничего не подозревающему плоду презираемой им земли.
«Младший ботаник», — сказал он. «Так вот что случилось с твоей рукой. Ты держался за ветку, а у него дрогнул топор».
Я отвел глаза. Его взгляд действовал мне на нервы.
«Что-то в этом роде». «Что-то в этом роде. Это мне нравится. Думаю, позаимствую на тот случай, когда меня снова спросят, что у меня с запястьем. Что-то в этом роде».
Он с надеждой улыбнулся, ожидая, что я спрошу. Я не спросил, и он продолжил.
«Случается. Сэ-ля-ви. Ну как? Хочешь на них посмотреть?»
«На что посмотреть?»
«На хранилище. Я тебя туда отведу».
«Доктор ждет, что я буду тут».
Доктор ждет, что ты будешь со мной. Если я уйду к хранилищам, ты не сможешь тут оставаться.
Я уже видел цистерны.
Таких цистерн ты не видел.
И не хочу их видеть.
Ты мне не доверяешь? Я тебя в них не столкну, обещаю.
Он отодвинул миску, промокнул губы кусочком хлеба и осушил последнюю порцию своего лаймово-зеленого напитка. Он встал.
«Пошли! Оно того стоит! Честное слово!»
Он зашагал с террасы в столовую, ни разу не обернувшись. Еще один человек, уверенный, что остальные следуют за ним по умолчанию. Я глядел, как крачки ловят рыбу за самым прибоем и как корабли проходят мимо острова Флинт. Мне было слышно чьё-то пение, женщины или, может быть, мальчика. Слов я разобрать не мог. Если бы я исчез к его возвращению, доктор был бы недоволен, мягко говоря. Ярость в его глазах живо встала перед моим мысленным взором. И это напомнило мне о другом, о том, кто делил с ним это древнее холодное пламя. Поэтому я прикончил свой имбирный эль и пошел искать месье Рэмбо. Тот ждал на улице прямо у парадного входа. Перед отелем остановилась Гхари, и мы нырнули в экипаж, скрывшись от солнца, но все еще беззащитные перед жарой. Рэмбо сказал сомалийцу, вознице Гхари, куда мы едем. И мы погрохотали к набережной поверх съежившейся под днищем экипажа тени. Дорога шла через рыбацкую деревушку и скрытых соломой хижин, скучившихся вдоль берега, затем поворачивала вглубь материка и поднималась в гору. Перед нами маячил хаос голых скал и возвышавшихся, как башни утесов. Останки вулкана, катаклизм извержения коего и сотворил морской порт Аден. Хотя на плод творения полуостров был похож меньше всего. Здесь не было ни деревьев, ни кустарников, ни цветов, ни какой бы то ни было жизни. Если, конечно, не считать ослов, людей, падали и дохлых крыс. Цветами Адена были серый и ржаво-красный, серые кости оскверненной земли, красная застывшая лава, что истекла из нее кровью. Таков был Аден, земля крови и костей, выжженная в земле рана там, где кулак Господень обрушился вниз, бросив к небесам груды расколотого камня и сотворив горы, нависшие над разрушенным пейзажем, зловещим, безжизненным и лишенным всякого цвета, кроме серого цвета сломанных костей Геи и ржаво-красного, ее засохшей крови. Кратер был самым древним и самым людным поселением полуострова. Кратером его какой-то писатель, впрочем, предпочитал вариант миска, выдолбленная дьяволом, называли не просто так. Это и в самом деле был кратер, пустая сердцевина потухшего вулкана, с трех сторон окруженная зубчатыми цепями гор. Британский гарнизон соседствовал здесь с многочисленным местным населением — арабами, персами, сомалийцами, евреями, малазийцами и индонезийцами. Понадобилось больше часа, чтобы пересечь старый арабский квартал города. Узкие улочки здесь были запружены осликами, запряженными в повозки, гхари и пешими крестьянами. Хотя не было и следа той давки и сутолоки, что привычно для Лондона или Нью-Йорка. В кратере много деятельности, но мало движения, ибо днем, когда небо полнится солнцем точно над головой и исчезают тени, город заживо печется в выдолбленной для него миске. Строения были не менее однообразны, чем окружающий пейзаж, облупленные, даже новые колониальные пары, и скученные, будто гниющие на солнце раскрашенные тыквы. Наша повозка проскакала по жаркой пыльной улице, и та вдруг завершилась тупиком. Мы добрались до устья Вади-Тавилы, Тавильской долины, где вулканические глыбы застывших лавы и пепла вздымали свои лысые головы высоко к безжалостным небесам. То был конец цивилизации и конец нашей поездки на Гхари. Нам предстояло идти к цистернам пешком по каменным ступеням, что змеей велись по горной теснине. Наш возница сказал что-то Рэмбо по-французски, я расслышал слово «лю» — «вода». Рэмбо покачал головой и пробормотал: «У нас все в порядке, спасибо». «Видишь ли, в чем проблема?» — выдохнул он через плечо, пока я шагал за ним вверх по лестнице.
Оглянись, внизу распростерт во всем своем бесплодном великолепии городок-кратер. В год вадания выпадает не более 3 дюймов осадков, но если уж тут льет, то как из ведра. Водохранилище соорудили, чтобы прекратить наводнение и чтобы дать британцам спустя 1000 лет чем заняться. Почти пришли. Вот, за следующим поворотом. Он ловко обошел выход застывшей лавы на поверхность, резко остановился и указал вниз. Мы стояли на краю огромной конической формы дыры, выдолбленной в цельной скале, 50 футов в диаметре и, по меньшей мере, столько же в глубину, и ярко сиявшей на солнце. «Ну, что скажешь?» — спросил он. Лицо его блестело от пота. Грудь сорочки пропотела насквозь, а щеки пылали не то от возбуждения, не то от напряжения. «Это дыра». «Нет, это очень большая дыра. И очень старая дыра. Видишь, она сверкает, как мрамор. Это, впрочем, не мрамор, это штукатурка». «Она пересохла». «Это пустыня. Я имею в виду, в ней нет воды». «Это только одна из них. Тут на холмах их повсюду дюжины». «Вы мне собираетесь все показывать?» Рэмбо ненадолго уставился на меня. В солнечном свете его глаза казались совершенно бесцветными. «Хочешь посмотреть на мое любимое место в Адане?» — спросил он. «Оно в тени?» «Оно недалеко, около 200 метров отсюда. И там может быть тень. Разве нам не стоит двинуться назад в отель? Доктор будет о нас беспокоиться». «Почему?» «Потому что он ожидает найти нас там». «Ты его боишься?» «Нет». «Он тебя бьет?» «Нет, никогда». «Понимаю, он только пальцы тебе отрезает». «Я этого не говорил». «Ты сказал что-то в этом роде». «Думаю, я пойду обратно в отель», — сказал я, осторожно поворачиваясь. Я не хотел оступиться и рухнуть в яму. «Стой! Я обещаю, что это недалеко, и мы сможем передохнуть там перед тем, как спускаться обратно». «Что это такое?» «Святое место». Я подозрительно сузил глаза, и тогда пот капнул в них, и мир слегка подтаял. «Церковь?» «Я разве так сказал?» «Нет, я сказал «святое место». Пошли, это рядом, честное слово». Мы взобрались еще на серию ступеней вверх, вдоль низкой каменной стены. Я посмотрел налево и увидел распростертый под нами кратер, холмы выбеленных зданий в убийственном жару. У конца стены Рэмбо повернул направо, и мы продолжили взбираться по широкой земляной тропе, что круто поднималась к безоблачному небу. Скрип туфель по вулканической пыли, звук воздуха, то наполнявшего наши легкие, то покидавшего их, то были единственные звуки нашего трудного восхождения наверх, где конец тропы встречался с бледной обескровленной синевой неба. Выйдя на гребень холма, мы очутились у подножия небольшого плато в 500 футов над потухшим кратером. Еще одна серия ступеней вела к вершине. «Сколько еще идти?» — спросил я Рэмбо. «Почти пришли». В ломтике тени, под вырезанной в 6-футовой каменной стене аркой, мы перевели дух после этого заключительного восхождения. Стена простиралась, насколько хватало глаз, по обе стороны. Преграда, что окружала святое место солнца, скалы и безмолвных каменных стражей высоко над уровнем моря. Мы сидели, прислонившись спинами к прохладному камню. Рэмбо обнял худыми руками поднятые колени и мечтательно уставился вниз, на угнездившийся в проклятых кишках мертвого вулкана городок. «Так что скажешь?» — спросил он. «Лучший вид в Адане».
«Вы за этим меня сюда привели? Показать вид?» —
огрызнулся я. Я устал карабкаться, перегрелся и ужасно хотел пить. Зачем я согласился с ним пойти? Надо было остаться в отеле. «Нет, но я думал, тебе понравится», — сказал он. «Ты у входа в башню молчания, которую персы называют Дахмой. Это святое место, запретное для чужаков. Тогда зачем вы меня сюда привели?» «Показать», — медленно проговорил он, как если бы обращался к дурачку. «Но мы же чужаки». Он встал. «Мне ничто не чуждо». При Дахме не было ни часовых, ни стражей у входа, ни патрулей, обходивших территорию. Дахма не принадлежала миру живых. Мы не имели права здесь находиться.
Наше приближение к башне заметили только вороны, коршуны и несколько больших белых птиц, что без усилий парили на восходящих потоках раскаленного воздуха. «Это орлы?» — спросил я.
«Это белые конюки Йемена», — ответил Рэмбо.
Дахма находилась на дальнем конце предела, на самой высокой точке плато. То было простое строение — три массивных концентрических каменных круга, каждый в 7 футов толщиной, и внутри самого маленького, внутреннего круга, была вырыта яма, и все это было открыто небу.
«Вот место, куда зороастрийцы приносят своих мертвецов», — тихо сказал Рэмбо. «Нельзя их ни сжечь, так как это сделает огонь нечистым, ни похоронить, потому что это осквернит землю. Мертвецы нечистые, так что их несут сюда. Выкладывают на камни мужчин на внешнем кругу, женщин на втором, детей на последнем, самом ближнем к центру, и оставляют гнить. А когда их кости дочисто обдерут птицы и выбелит солнце, переносят останки в косницу внизу, пока ветер не перемерит их в горстку праха. Таково Дахманашини». Зороастрийское погребение мертвых. Он предложил провести меня внутрь, поглядеть. Там никого нет, а мертвецам все равно. Не думаю, что хочу их видеть. Не думая, что хочешь их видеть. Вот это мне интересно, то, как ты это сказал, как будто ты сам не уверен, определился ли.
Я не хочу их видеть.
Внезапный бриз облобызал наши щеки. Тяжелый запах смерти не мог донестись туда, где мы стояли. Он поднимался с выступов в 20 футах над нашими головами. И его уносил тот же ветер, что целовал нас и нес на себе белых конюков и коршунов и ворон. Тени их мчались по непокрытому травой камню.
«Почему это ваше любимое место?» — спросил я его.
«Потому что я странник». И после того, как я истоптал землю с края в край, сверху донизу, я пришел, наконец, в это место, туда, где дальше нет ничего. Я пришел к концу, и вот почему я и люблю это место, и презираю. Ничего не остается, когда ты приходишь к центру всего. Лишь яма костей внутри внутреннего круга. Это центр земли, месье Уилл Генри. И куда человеку идти после того, как он дошел до центра? Я был уверен, что когда мы прибудем назад в Гранд-отель де Ла Универс, доктор будет нас ждать. Не меньше я был уверен и в том, что он будет в ярости от того, что я ушел с французом и никому не сказал ни слова. Я злился на себя за то, что так поступил, и не мог понять, что же меня к этому вынудило. Было в Артюре Рэмбо нечто такое, что пробуждало дух безответственности, а моральное животное — то самое, что соглашается, когда цыган у шатра торопит нас идти и увидеть. Но когда около 3 часов дня мы вернулись, монстролог нас не ждал. Клерк сообщил Рэмбо, что тоже не видел Уортропа. Мы сели за тот же столик на террасе. Это, судя по всему, был любимый стол Рэмбо. Где поэт, а ныне экспортер кофе, заказал еще абсент и устроился ожидать возвращения доктора. «Видишь, ты зря беспокоился», — сказал он.
«Он должен был уже вернуться», — возразил я.
«Сперва ты волнуешься, что он вернется, а затем волнуешься, что нет».
«Куда он поехал?» — спросил я.
«В город устроить ваше плавание на Сокотру. Ты что, не помнишь?» Я пытался ему объяснить, что еще слишком рано. Бардей никогда там не появляется до 5 вечера или около того. Он создание ночное, как летучая мышь. Ты, кажется, нервничаешь. В чем дело? Он что, в какой-то беде?
Вы сказали, что это нехороший район.
Потому что хороших районов здесь нет. Разве что гарнизон или английский квартал. Но тогда это, в общем... «Английский квартал.
Может, нам пойти его поискать?»
«Мы только что вернулись, и мне только что принесли выпить.
Вам не обязательно идти».
«Прошу прощения. Когда ты сказал, может, нам пойти его поискать, я так понял, что ты имеешь в виду, может, нам пойти его поискать. Ты волен делать, что пожелаешь». Я намерен сидеть здесь и допивать, а затем я поднимусь в свой номер и вздремну. Наша прогулка меня утомила».
Начался полуденный прилив. Подул приятный бриз с моря. Солнце соскользнуло за Шамсанские горы, и тени их протянулись над кратером и поползли к нам. Рэмбо допил.
«Я собираюсь прилечь ненадолго», — сообщил он мне. «Что ты будешь делать?»
«Останусь тут и буду ждать доктора».
«Если, когда я проснусь, он еще не вернется, мы пойдем в город его поискать». Он оставил меня одного на террасе, с бризом и приближающимися тенями, и вечным бряцанием бубнов вдали. Маленький арабский мальчик подошел забрать пустой бокал Рэмбо и спросил, не хочу ли я еще имбирного эля. Я заказал два и быстро выпил оба, один прямо за другим, и после этого все еще хотел пить, словно эта безжизненная земля высосала из моего тела всю влагу до последней капли. Около 5 часов вечера дверь за моей спиной отворилась, и я обернулся, ожидая, зная, что это доктор. Внутрь шагнули двое. Один был очень высок, с копной ярко-рыжих волос, второй куда меньше и худее, а волос вовсе не имел. Рюрик уселся справа от меня, Плешет слева.
«Ты не побежишь», — сказал Рюрик.
Я кивнул, я не побежал бы.